Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Власть», аяты с 1 по 4.
Бисмиллахир рахманир рахим. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Благословен тот, в чьих руках власть, кто властен над всем сущим, который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он великий, прощающий. Благословен тот, кто создал семь сводов небесных. В творении милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности. Погляди же окрест и установи, есть ли в творении хоть какой-нибудь изъян. Потом обрати вокруг свой взор вторично, и возвратится он к тебе растерянный и утомленный.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, Предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Кровавое восстание 15-го Хурдада. За месяц до победы исламской революции ее основоположник, назвав восстание 15-го Хурдада поворотным пунктом в иранской истории и началом революционного процесса, заметил, что восставшие действовали доблестно, сказали «нет» палачам и пали мученической смертью. Именно они стали основателями грандиозного движения, то есть исламской революции. Имам Хомейни в начале 60-х годов стал инициатором двух важных событий. С одной стороны, он нарушил молчание, воцарившееся в Кумском духовном семинарии после конституционной революции и поощрив духовенство к борьбе с внутренней деспотией и внешним империализмом, раз и навсегда положил конец зловещей теории разделения религии и государства. Наряду с этим, выдвинув свою религиозную идею и не создав при этом никакой партии или организации, он призвал народ создать правительство, обеспечивающее человеческое достоинство и права всех иранцев. Именно на таком основании и сформировалось восстание 15-го Хурдада, вдохновленное идеями имама, исламская сущность которого отличала его от всех остальных восстаний и революций. Именно поэтому оно стало политическим, социальным, интеллектуальным и культурным движением, подготовившим предпосылки победы исламской революции. Другая отличительная черта восстания заключалась в мощном присутствии в этом процессе шиитских религиозных авторитетов, важнейших факторов объединения политических сил. Шахский режим, несмотря на религиозную сущность народа, проводил политику исламофобии. До восстания 15-го Хурдада ни один другой духовный авторитет не проявил такой стойкости на арене политической борьбы, как имам Хомейни. Лидерство имама послужило важным толчком. С самого начала восстания он параллельно критике в адрес деспотического и зависимого правящего режима бросил вызов империалистическим державам Запада и Востока, а также мировому сионизму, и позже провозгласил лозунг «Ни Восток, ни Запад» главным тезисом исламской революции. Шахский режим предполагал, что после кровавого подавления восстания 15-го Хурдада и ссылки имама в стране воцарится желаемое спокойствие. Однако Господь не допустил, чтобы 20 век принес иранскому народу окончательное разочарование и поражение. 60-е и 70-е годы стали эпохой борьбы за свободу, временных побед и горьких поражений. За 100 лет до этого Мусаваддин Шах из династии Каджаров из-за неспособности борьбы с освободительным движением подписал соглашение с основоположниками конституционной революции. Спустя 3 года после кончины больного Шаха его преемник Мухаммад Али приказал расстрелять Меджлис Национального Совета, символ конституционной революции, и таким образом начался очередной этап подавления возгласов свободолюбия. Расстрел Меджлиса привел к восстаниям в Тебризе, Исфагане и Гилане. Однако эти временные движения из-за отсутствия мудрого и дальновидного лидера, народной поддержки и оперативного единства остались безрезультатными и в конечном счете даже захват Тегерана сторонниками конституционной революции не принес никакого результата. Затем Резахан Пехлеви при поддержке Великобритании, захватив Тегеран, положил конец власти некомпетентных и деспотических каджаров и установил внешне мощную, но по сути крайне зависимую власть. Вторая мировая война и вторичный передел мира между победителями послужил началом многих событий во второй половине XX века. В Азии, Африке и Латинской Америке сформировалось множество свободолюбивых движений, боровшихся с тираническими режимами с целью укоротить руки иностранцам. В начале 50-х годов дух свободолюбия охватил и Иран. На этом была основана национализация нефтяной промышленности в марте 1951 года. Осуществление этой стратегической цели помогло единодушию светских и духовных лидеров движения. Однако из-за отсутствия глубокого познания внешнего врага и его роли в поддержке шахского режима, единство лидеров движения оказалось хрупким, и вследствие переворота, совершенного в августе 1953 года при поддержке Лондона и Вашингтона против законного правительства доктора Мусаддика, народное восстание в Иране в очередной раз было подавлено. В июне 1963 года, то есть спустя 10 лет после американо-британского переворота, в ряде иранских городов, в частности Тегеране и Куме, начались широкомасштабные демонстрации, которые, несмотря на кровавое подавление, предначертали стратегическую линию освободительной борьбы иранского народа. В те дни народ уже скандировал лозунги исламского содержания, и когда речь заходила о лидере, упоминалось только имя имама Хомейни. Иранский народ безо всяких преувеличений считает лидерство имама пророческим, ведь он благодаря глубокой вере и политической бдительности очень дальновидно предсказал важнейшие события в регионе и мире. В начале 60-х годов, находясь за решеткой, в ответ на вопрос генерала, поинтересовавшегося, с помощью какой армии он собирается противостоять правящему режиму, имам сказал, что его солдаты еще находятся в колыбели. Эти слова подтвердило появление нового поколения, принявшего активное участие в победе революции и воюющего против врагов ислама и по сей день. В известном письме, адресованном последнему президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву, имам Хомейни, да светится его могила, предсказал крушение коммунистической системы, а в разгаре войны с Ираком предупредил лидеров арабских стран зоны Персидского залива и Ближнего Востока о том, что военная машина Саддама в ближайшем будущем обрушится на них самих. В то время ни один аналитик не мог смириться с такими прогнозами, однако сегодня все это стало исторической действительностью последнего десятилетия XX века. Именно поэтому можно сказать, что имам Хомейни, да распахнутся пред ним врата рая, в конце 60-х годов прекрасно знал, что в 20 веке произойдут важнейшие политические события и крупнейшая революция. В противном случае, во время ссылки в Ираке в последние дни пребывания во Франции, а также в последние 10 дней до победы исламской революции, он так решительно не говорил бы о свержении шахского режима и победе исламской революции.
بسم الله الرحمن الرحيم.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 38-ю суру священного Корана, которая называется «Сад». Сегодня мы прокомментируем с 34 по 38 аяты. Итак, дорогие друзья, предлагаем вам послушать аяты 34 и 35 сура «Сад» в исполнении мастера Миншави.
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
До того мы уже подвергали Сулеймана наказанию за гордыню и бросили на его трон безжизненное тело. Тогда Сулейман раскаялся. Он сказал: «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая после меня не будет приличествовать никому. Воистину, ты даритель». Друзья, как вы, наверное, помните, в наших предыдущих передачах мы говорили о милости Всевышнего, о его светлости Сулеймане. В данных божественных откровениях рассказывается об одном из тяжелых испытаний Сулеймана. Принимая во внимание то, что в коранических аятах не упоминается о самом испытании, вернее, о том, как это испытание проходило, приведем некоторые достоверные хадисы в этой связи. Его светлый Сулейман мечтал о том, что у него будет много детей, и одного из них, самого смелого и достойного, он назначит своим заместителем, который будет править после него. Однако в этих своих желаниях его светлый Сулейман упустил власть и волю Всевышнего, и вместо того, чтобы уповать на Аллаха и его волю, он положился на свою волю и свое желание. И тогда воля Всевышнего проявилась в том, что ни одна из супруг Сулеймана не могла родить. Родился лишь один ребенок, и тот был калекой, которого бросили перед Сулейманом словно безжизненное тело. Увидев это, Сулейман понял, что это испытание Всевышнего за то, что он забыл о Боге и увлекся желанием иметь детей. Сулейман раскаялся и обратился к Богу с мольбой о прощении и вернулся к Аллаху. Согласно некоторым хадисам, сам Сулейман также тяжело болел, причем настолько тяжело, что тело его покоилось на троне, словно безжизненное. Далее в Коране говорится, что его светлый Сулейман после раскаяния и мольбах о прощении попросил у Бога, чтобы в его проявлении произошли необычные дела и явления, чтобы это служило доказательством его пророчества и посланнической миссии, как это делали другие пророки за счет чуда, чтобы это было нечто, чего не происходит в других правительствах, чтобы это служило отличием царства Сулеймана от других царств. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов. Испытание – это традиция Аллаха, которая позволяет очиститься душе и принять блеск, который приближает раба к его Господу. Поэтому все люди, в том числе пророки и приближенные к Богу аулия, подвергаются испытаниям, и в этой связи нет никакого исключения. Некоторые пророки, помимо того, что несли на себе миссию наставлять и назидать людей, были правителями, и это нисколько не противоречит друг другу. Набожный человек в молитвах, обращаясь к Всевышнему, должен просить большего, как, например, его светлый Сулейман, который стремился к высоким целям и обращался за помощью в молитве к Всевышнему. А сейчас, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать аяты с 36 по 38 суры Сад в исполнении мастера Миншари.
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد.
Тогда мы сделали подвластным ему ветер, который по его велению тихо веет, куда бы он ни пожелал, а также шайтанов, всяких каменщиков и ныряльщиков, а также других, скованных цепями вместе. Как следует из этих аятов, Всевышний удовлетворил просьбу его светлости Сулеймана. Бог предоставил ему особые возможности, особую силу, которых не было ни в каких других государствах, ни до Сулеймана, ни после. Он наделил его правление чудотворными и необычными качествами, которые свидетельствовали о том, что правление Сулеймана является божественным, необычным и исключительным. Первым даром Всевышнего Сулейману стала власть над ветром, который его светлый Сулейман смог оседлать. Ветер поднимал трон Сулеймана и переносил его туда, куда он захочет. Это можно сравнить сегодня с самолетом, который за короткое время преодолевает большие расстояния и помогает человеку передвигаться. Вторым даром Всевышнего, его светлости Сулейману, стала власть над джиннами, которые после этого стали служить Сулейману. Согласно данным божественным откровениям, шайтаны и джинны находились во власти Сулеймана. Часть из них служили ему в качестве строителей, которые строили мосты, плотины, а другая часть служила в море. Были такие среди джиннов, которые осмелились ослушаться Сулеймана. Таких его светлость держал в заточении, в оковах, как и других нарушителей. Таким образом, Всевышний по милости своей и согласно воле своей сделал так, что его светлости Сулейману стали подвластны все силы природы, все человеческие способности и джинны. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Джинны, как и люди, имеют разум, сознание и специальность. Как следствие, человек может воспользоваться их способностями в некоторых своих делах. В вопросах управления государством или реализации важных проектов необходимо использовать профессиональные, способные и эффективные кадры. Люди или группы людей, которые вредят обществу, нарушают порядок в обществе, должны нести наказание и находиться под контролем. Его светлый Сулейман наказал и держал под контролем даже джиннов, которые ослушались.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
В 13 аяте суры комнаты говорится: «Самый уважаемый из вас перед Аллахом, самый благочестивый». В многочисленных божественных откровениях говорится о пользе и влиянии богобоязненности в человеческой жизни. В них, в частности, отмечается, что богобоязненный человек является проницательным и способен отличить истину от лжи. В 29 аяте суры Аль-Анфаль добыча говорится: «О вы, которые уверовали, если вы будете бояться Аллаха, Он даст вам способность различать истину и ложь». В данном аяте повествуется один из самых важных судьбоносных вопросов человека. Суть, изложенная в данном божественном откровении, заключается в том, что на жизненном пути человека всегда существуют пропасти и бездорожье. Если человек не будет знать и видеть их, его падение неизбежно. Самым лучшим средством для определения неровности пути, обрывов и опасных поворотов служит богобоязненность. Повелитель правоверных, его светлость Али, да будет мир с ним, описывая пользу богобоязненности, отмечает: «Поистине, богобоязненность – это средство, которое делает светлыми ваши сердца, освещает свет очей ваших, сменяет волнение безопасностью и освещает темные места». Следовательно, тот, кто выберет богобоязненность, отвратит от себя трудности. Его горести сменятся сладостью и радостью, тяжесть трудностей и неудобств исчезнет. Последовательные и обременительные трудности станут легкими. Утраченная слава и почет вернутся, словно капли дождя. Остановившаяся милость Аллаха продолжится. Божьи блага забьют ключом после недолгого истощения, и уменьшившиеся блага вернутся в изобилии. Другой пользой и воздействием богобоязненности является то, что трудности отступают от человека, и дело его начинает решаться просто. Так, в частности, во втором аяте суры «Ат-Талак» «Развод» говорится: «Тому, кто боится Аллаха, он создает выход из положения». В четвертом аяте данной суры Коран подчеркивает: «Тому, кто боится Аллаха, он облегчает дела». Третий имам, мусульман, его светлость Хусейн, да будет мир с ним, в последние часы боя в день Ашуры, почувствовав приближение мученической гибели, обратился к оставшемуся в живых семейству пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство. Он сказал: «Подготовьтесь к трудностям и знайте, что Бог сохранит и защитит вас. Он спасет вас. Бог ниспошлет врагам вашим разные мучения, а вам взамен этих болей и страданий дарует разные блага и милости». Уверенность в конечной победе имам Хусейн, да будет мир с ним, вселяли данные божественные откровения. Поэтому члены семьи пророка Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семейство, согласились вытерпеть боль и мучения, пленения и трудности, однако благодаря терпению и богобоязненности исход их был таким, как обещал имам Хусейн, ссылаясь на данные аяты Корана. В свою очередь, ее светлость Зайнаб, да будет мир с ней, будучи полностью уверенной в пользе и праведности богобоязненности, обращаясь к Езиду, сыну Муавии, повторила слова брата Хусейна в следующей форме: «Воспользуйся любым коварством и делай все, что посчитаешь нужным, но клянусь Богом, тебе не удастся уничтожить наше имя, наше уважение и нашу любовь среди людей. Тебе ни за что не удастся убить живое божественное откровение, олицетворенное в нашем пророческом семействе. Для тебя в этом мире ничего не остается, кроме позора. Всевышний и Всемогущий Господь представил чистые лики пророков в качестве достойных примеров для подражания. И повествуя о том, что им пришлось пережить, свидетельствует, что успех их заключался в богобоязненности. Одним из этих пророков является его светлость Юсуф, да будет мир с ним. И притча о нем, в которой повествуется о богобоязненности этого божественного пророка и результатах этого. Когда его светлость Юсуф стал управляющим в делах египетского фараона, и его братья были вынуждены приехать за провизией в Египет из Ханаана, Юсуф узнал своих братьев, а они его нет. Волею Аллаха эти братья, которые совсем еще недавно бросили из-за зависти своего братишку в заброшенной колоде, теперь умоляли Юсуфа продать им пшено. Об этом священный Коран повествует в конце суры Юсуф. Войдя к нему, они сказали: «О повелитель, нас и наш род поразила беда, мы прибыли с небольшим товаром, отмерь нам меру сполна и окажи нам милость, воистину Аллах воздает оказывающим милость». Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали: «Неужели ты Юсуф?» Он сказал: «Я Юсуф, а это мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязен и терпелив, то ведь Аллах не губит вознаграждение творящих добро». Посланник Аллаха, его святость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи говорит: «Всякий, кто будет богобоязнен, тот будет жить могущественно, и даже на земле своих врагов он будет чувствовать себя в безопасности». Данный хадис наряду с хадисом от имама Садыка, да будет мир с ним, о пользе и воздействии богобоязненности, обретает более ясное и светлое значение и смысл. В нем говорится, что если человек будет бояться Аллаха, то его будут бояться другие, и они не причинят ему вреда. А если человек не будет бояться Бога, то он будет бояться всего остального. В данном хадисе говорится также, что «всякий, кого Аллах избавил от позора греха и даровал величие богобоязненности, того он сделал богатым без богатств, предал славу и почет без семьи и племени и спас от страха одиночества без товарища».
Небесные суры. Дорогие радиослушатели, в сегодняшнем выпуске программы «Небесные суры» мы расскажем о коранической суре «Добыча». Ибн Аббас передал, что пророк ислама во время битвы Бадр обещал награду воинам-мусульманам. Это придало им хороший стимул, и они храбро и мужественно сражались. Когда битва завершилась, бойцы подошли к пророку, чтобы получить награды. Старики говорили, что им тоже полагается награда, поскольку они воодушевляли молодых. Как только два ансара начали ссориться из-за военных трофеев, был ниспослан первый аят суры добычи. В этом аяте Бог поручил пророку разъяснить вопрос о трофеях. Пророк ислама равномерно разделил трофеи среди воинов исламского войска. Теперь послушайте первый аят суры добычи. «Они станут спрашивать тебя относительно раздела добычи. Отвечай, добыча предназначена Аллаху и посланнику. Так страшитесь же Аллаха, будьте в ладу между собой, повинуйтесь Аллаху и его посланнику, если вы верующие». Добыча, аят первый. Хотя этот аят вначале говорит о военных трофеях, он в то же время акцентирует общий принцип разделения всего имущества, которое не принадлежит никому конкретно. По данному аяту, данное имущество принадлежит Богу, пророку и его преемнику, иными словами, исламскому государству, чтобы они использовали его на благо всех мусульман. Таким образом, военные трофеи и добыча считаются важным доходом для государственной казны. Следует отметить, что 4/5 военной добычи принадлежит непосредственно воинам, оставшаяся 1/5 часть используется как хомс в тех случаях, указанных в аяте 41 суры добычи. В аятах с 1 по 4 суры добыча Бог приводит 5 главных качеств верующих. Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, у которых, когда они произносят его аяты, приумножается их вера, которые уповают на своего Господа, которые совершают обрядовую молитву, салят и приносят жертвоприношения из того, что мы дали им в удел. Поскольку развитие, прогресс и совершенство – это черта всех живых существ, истинные верующие не останавливаются на достигнутом и постоянно продвигаются к совершенству. Они обладают живой верой, в их душах саженец веры растет день за днем, дает все более свежие цветы и фрукты. Далее в этом аяте говорится: «Они есть истинно верующие, им уготовано высокое положение у Господа их, прощение за проступки и щедрый удел». В принципе, они черпают воду из первоисточника и опираются на Аллаха. Они читают намаз как олицетворение взаимоотношений человека с Богом и дарят другим людям от того, что им дано Аллахом. Большинство аятов суры добычи посвящено битве Бадр. В истории написано, когда один из видных вельмож Мекки Абу Суфиан во главе торгового каравана вернулся из Дамаска в Мадину, пророк ислама приказал своим войскам напасть на караван и конфисковать их имущество. Причиной приказа служил тот факт, что когда мусульмане переселились из Мекки в Медину, большая часть их имущества попала в руки врагов. Кроме того, мусульмане логично должны были усиливать свою экономическую и военную мощь. Абу Суфиан узнал о решении мусульман и поэтому немедленно отправил гонца в Мекку, чтобы сообщить жителям города о планах мусульман. гонец прибыл в Мекку в крайнем возбуждении, чтобы воодушевить мекканцев на борьбу с мусульманами. На его призыв откликнулось около 950 бойцов, некоторые из которых считались знаменитыми фигурами в Мекке, 700 верблюдами и 100 лошадей. Войском язычников командовал Абу Джахл. Численность врагов превышала войско мусульман почти в 3 раза. Его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и род его, с 313 воинами приблизился к району Бадр между Меккой и Мединой. Пророк лично командовал операцией. Войско курейшитов также прибыло в Бадр. Пророк ислама, поняв, что его воины могут из-за охватившей их тревоги не выспаться перед боем, ослабнуть и физически, и морально, и по приказу Аллаха сказал им: «Если числом вас мало, не тревожьтесь, армия ангелов придет вам на помощь». И так пророк успокоил мусульман и обещал им безусловную победу. Под влиянием обещания пророка воины заснули спокойно. Кроме того, солдаты были утомлены длительным переходом. Район Бадр был покрыт мягкими песками, в которых утопали ноги. В таких условиях было сложно сражаться, однако в ту ночь пошел дождь. Мусульмане совершили омовение дождевой водой. Вода также привела к затвердению земли под их ногами. На следующее утро небольшое войско мусульман в хорошем состоянии противостояло врагу. Пророк сразу же предложил перемирие. Некоторые из старейшин племен Курайш хотели принять предложение пророка, однако Абу Джахл не допустил этого. Завязалось сражение. В начале битвы дядя пророка Хамза, молодой Али, да будет мир с ними, и группа храбрецов исламского войска нанесла удары по врагу. После этого Абу Джахл отдал приказ о нападении. Пророк приказал мусульманам смотреть не на все вражеское войско сразу, а лишь на своего непосредственного соперника и просить помощи у Аллаха. Стойкость мусульман наконец одолела армию курейшитов. В результате 70 вражеских бойцов, в том числе Абу Джахл, были убиты. 70 мусульман попали в плен. В этой битве также мученически погибло небольшое число мусульман. Итак, первый бой между мусульманами и язычниками из Мекки завершился победой исламского войска, так что мусульмане удостоились милости Аллаха. Аяты с 9 по 14 суры добычи описывают важные моменты битвы Бадр и разнообразные дары, неспосланные Богом мусульманам, чтобы пробудить в них чувство благодарности и открыть дорогу к последующим победам. Указывая на помощь ангелов мусульманам в этой битве, Бог говорит: «Вспомните, как вы обратились за помощью к своему Господу, и Он ответил на ваш зов. Я пошлю вам в помощь 1000 ангелов, следующих один за другим. И эта помощь была лишь доброй вестью от Аллаха, чтобы благодаря ей обрели покой ваши сердца. И нет помощи, кроме как от Аллаха, и воистину Аллах великий, мудрый». Добыча, аяты с 9 по 10. Далее говорится: «Вспомните, как Аллах одарил вас чувством внутренней уверенности и дождем с неба, чтобы очистить вас дождевой водой, удалить от вас скверну шайтана, вселить в ваше сердце мужество и укрепить этим ваши стопы. Вспомни, Мухаммад, как твой Господь внушил ангелам, посланным в помощь муслимам: «Воистину, я с вами, так окажите же поддержку уверовавшим. Я посею страх в сердцах тех, которые не уверовали. Так рубите же им головы и отрубите все пальцы». в отместку за то, что они уклонились от повиновения Аллаху и его посланнику. Если же кто-либо уклоняется от повиновения Аллаху и его посланнику, то ведь Аллах силен в наказании. Именно так. Вкусите же его, о неверные, в этом мире. Знайте, что в том мире неверным уготовано наказание огнем. Кроме того, Аллах нагнал страх на врагов мусульман и испортил их воинский дух. Это и было основной помощью и милостью Бога муджахидам. Таким образом, сильное войско Курайша морально проиграло небольшому отряду мусульманских бойцов. В аятах суры добычи Аллах также говорит о сильных и слабых сторонах мусульман, оценивая их стратегию в битве Бадр. Одним из достижений этого боя стало то, что мусульмане благодаря блестящей победе прославились по всей Аравии. Многие арабы задумывались о новой религии и ее потрясающей силе. Аяты 45 по 47 суры добычи описывают еще несколько законов, касающихся войны и джихада, требуя от бойцов мужественно противостоять врагу на поле боя, почаще вспоминать об Аллахе, подчиняться указаниям Бога и Пророка, не ссориться, сохранять единство, не идти в бой с гордости или страсти, не сбивать людей с правильного пути.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы обещали познакомить вас с основными принципами ислама. Единобожие, пророческая миссия, загробный мир являются одним из общих принципов всех божественных религий. В этой передаче мы поговорим с вами о единобожии. Мы благодарим вас за то, что вы с нами. Если мы сравним религию с созданием, то увидим, что она, как и любое строение, имеет прочные и надежные основания. При таком объяснении фундаментом всех религиозных мыслей, убеждений и предписаний является признание Бога и единобожие. Тот, кто захочет разумно и сознательно познать божественные религии или иметь склонность к одной из них, должен начать с их основания, которым является единобожие. Одно из коротких изречений Али, да будет мир с ним, гласит: «Начало религии есть признание Бога». На протяжении всей истории призывов всех божественных пророков прежде всего было приглашение людей к поклонению единому Богу. Пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, начал свой призыв такой фразой: «Скажите, нет Бога, кроме единого Бога, чтобы вы обрели спасение». Это предложение положило начало формированию грандиозной величественной цивилизации, именуемой исламом, с ее великим числом последователей. Единобожие означает веру в единого Бога, Бога, сотворившего мир, со всем его величием, красотой, торжественностью и устройством, и управляющего этим миром. Он единственный, потому что, согласно аятам священного Корана, если в мире будет множество богов, и каждый из них будет иметь особую сферу своего влияния, сила этих богов будет ограничена, и ни один из них не будет совершенным и могучим. Другими словами, Если в дела сотворения мира два или более которых будут посягать на область воздействия друг друга, в мире возникнет хаос и беспорядок. В 22-м аяте суры пророки говорится: «Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги, кроме Аллаха». Согласно принципу единобожия, в исламе человек благодаря своему мышлению и познаниям связан со Вселенной, с великой и влияющей силой, украшенной всеми достоинствами и далекой от всех недостатков. Ее знание владеет всем, и никакая тайна внутри сердец или явление в мире не скрыта от нее. Это Творец, всевидящий и всеслышащий. Он слышит любой шепот и видит все, он не нуждающийся. Его милости и милосердию нет предела, и все прелести и красоты – это милости, дарованные им, землянам. В Священном Коране говорится, что когда его светлость Муса, мир с ним, со своим братом Аароном пришли к фараону, он спросил их: «Кто есть ваш Бог?» Его светлость Муса в ответ сказал: «Наш Бог – это тот, кто сотворил все сущее», а потом указал ему прямой путь. 50-й аят суры Таха. Мусульманин, имеющий веру в единство Бога во всех жизненных делах, обращает внимание на Творца, который наблюдает за его действиями. Поэтому он просит у него помощи и находит успокоение, думая о нем. В то время как признание Бога считается фундаментом религии, оно также является основой движения человека к добру. В целом люди движутся, ориентируясь на свои убеждения. И результат их стараний зависит от убеждений и мысли. Человек, который осознает, что Бог является первоисточником всех творений и явлений, и все сущее от Него, ни на кого в своих делах не опирается, никому не поклоняется, кроме Него. Вера в Бога увеличивает в человеке великодушие, достоинство и умеренность и укрепляет в нем человеческие ценности. Именно поэтому приобретают такие человеческие качества, как добродетельность, любовь, снисходительность, великодушие и благородство. На самом деле нельзя воспитать духовные ценности и нравственность, не обращая внимания на их корень, которым является вера во всемилостивого Бога. Потому что без связи с этим источником добра невозможно найти логическую основу для положительных качеств и достойных поступков.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.